Завтра пришло скорее, чем они надеялись. Пришло в дрожи земли и нарастающем громе копыт, бьющих в почву. Пришло в звоне тетивы и свисте стрел, и в ужасном, вызывающем страх военном кличе секохландийцев. «Вара! Асавивара!» Те подошли тихо, от гор, с той стороны, где стражников было немного, а ножи и гаротты открыли им путь. Вероятно, вели лошадей в поводу, потому что ни одна не заржала, вскочили в седло сразу перед нападением и ринулись на спящий лагерь. Кеннет вскочил, когда между людьми, застуканными врасплох, не пришедшими в себя, ворвались фигуры на конях. Всадники, у которых были копья, кололи ими встающих, лучники же посылали стрелу за стрелою в лежащих под копытами их коней фургончиков. Стрелы, выпущенные в упор, прошивали людей на вылет и пришпиливали к земле. Срываясь с постели, он ухватил лишь щит. Меч, отложенный в сторону, выскользнул из пальцев. Кеннет присел, чтобы его поднять, и в этот миг одна из стрел свистнула у него над головою. Вторая же скользнула по кольчуге. Рукоять меча наконец-то приклеилась к ладони. Лейтенант одним движением стряхнул ножны с клинка, и внезапно из полутьмы перед ним вынырнул летящий галопом всадник. Копье целилось прямо в живот лейтенанта. Тот неловко заслонился щитом, и сила удара выбросила его за борт повозки. Мгновение он парил в воздухе, каким-то чудом не выпуская ни щита, ни меча, а потом грянулся оземь так, что перестал дышать, непроизвольно перекатился, встряхнул головой, чтобы прогнать темные пятна с глаз. А кочевник уже летел, склонившись в седле. Копье ударило вниз, коварно, на уровне бедра. Кеннет отбил наконечник мечом, подскочил к всаднику и изо всех сил толкнул щитом. Острый умбон воткнулся в ногу нападавшего над бронзовым наголенником, в месте, куда не доходила кольчуга, и всадник вскрикнул, дернул поводья, пытаясь заставить коня отступить, и выронил копье, потянувшись за саблей. Кеннет не дал ему и шанса, приклеился к конскому боку, потянул щит вниз, сильнее разрывая ногу противника, и крик раненого перешел в вой. Стражник ткнул мечом вверх, попав в живот. Позиция была неудобной, и он не мог вложить полную силу в удар, а потому кольчуга кочевника выдержала, но удар вышиб из него дыхание. Мужчина согнулся пополам, а очередной удар попал ему в шею, сразу под застежку шлема. Горячая кровь брызнула лейтенанту в лицо. Он выдернул меч и отскочил, отступил на несколько шагов, пытаясь прижаться спиной к фургону. Двое конных выехали с двух сторон фургона и придержали лошадей. У правого было копье, у левого — лук, и он уже поднимал оружие для выстрела. Кеннет присел за щитом, болезненно понимая, что тот слишком мал. Стрелок может спокойно выбрать, куда попасть, а его товарищ просто добьет раненого. Брякнула тетива. Голова лучника запрокинулась назад с короткой арбалетной стрелой, торчащей посредине лба. Второй кочевник поднял коня на дыбы, и в этот миг в него попали еще две стрелы. Он застонал, выпустил копье и свалился с коня, попытавшись потом отползти в сторону. Из темноты выскочили склоненные фигуры. Кеннет узнал свою десятку, несколько людей из второй и четвертой, и пятую почти в полном составе. Один из солдат, пробегая мимо, пришпилил еще дергающегося кочевника к земле. Вокруг длился бой. Фенлонур подскочил к командиру с арбалетом в руках. В зубах, словно кляп, держал он толстую стрелу.
«Фусилы!
Пфу!» — выплюнул он ее.
«Вы целы?»
«Да, это не моя кровь».
«Хорошо».
Десятник упер арбалет в землю, натянул, зарядил. Вокруг стражники уже создали свободный круг. Лейтенант глянул. Было их около 30, половина с арбалетами, из сержантов только Нур. «Фургоны в круг!» — бросил Кеннет. Коренастый десятник лишь кивнул. Они находились на внешней стороне полукруга, выставленного из полутора десятков фургонов. На несколько минут установился покой, поскольку нападавшие рубились чуть в стороне, хотя, если судить по все более громкому лязгу стали и ржанию коней, приходилось им не так уж и легко. «Блант, Малове, Гавох, и вы двое! Два фургона слева! И закрывайте круг! Маронлес, Шпак, и вы!» — Кеннет указал на нескольких солдат без арбалетов. «Фургоны справа! Фенло, бери арбалетчиков и прикрывать! На три! Раз, два!» Бросились бегом, склоняясь, подскочили к фургонам, дернули. Пустые повозки уступили легко, и полукруг начал закрываться. Лейтенант же отыскал повозку, в которой спал. Пояс с ножнами и кинжалом отправился на свое место. В этот момент блеснул свет. Кто-то бросил вязанку хвороста в один из лениво тлеющих костерков. Пламя выстрелило на несколько футов вверх, освещая лагерь. Кочевники находились везде, мчались по окровавленной земле, кололи бегущих в спину, рубили саблями, разваливали топорами головы. Луки работали реже, в темноте не просто было целиться, и, может, именно потому они решили осветить себе окрестности. Тем более, что в одном месте фургонщики сомкнулись в серьезную группу, вооруженные чем попало, топорами, лопатами, тяжелыми молотами, деревянным дрекольем. Баррикады из окровавленных тел, лошадей и людей свидетельствовало, что попытка разбить эту группу фронтальной атакой не удалась. И теперь разгорался второй, третий костер, а всадники потянулись за луками, засвистели первые стрелы. Верданна начали отступать в сторону фургонов, стоящих ближе к рампе. Все быстрее, все более неуправляемо. Отделяла их от спасительного заслона какая-то сотня шагов, но ясно было, что пока они туда доберутся, кочевники выбьют половину из них. А если фургонщики бросятся на утек, то будут опрокинуты и вырезаны. «Там!» — Кеннет указал Фенло Нуру на группку конных лучников в какой-то полусотни ярдов. Сержант кивнул, но отдал несколько коротких приказов. Его десятка и еще несколько солдат с арбалетами прицелились. «Давай!» — рев Нура пробился сквозь шум битвы, и десятка-полтора арбалетов щелкнула единым голосом. В указанной группке было ровно 10 всадников, и вдруг четверо из них свалились на землю. Пятеро закричали дурными голосами, согнувшись в седлах, а последний застыл с раскрытым ртом и наполовину натянутым луком. Фенло Нур не терял времени на то, чтобы полюбоваться результатом своих трудов. Упер арбалет в землю, дернул тетиву, без усилия, казалось, зацепив ее за крюки, положил стрелу в жолоб. Кеннет в жизни не видел, чтобы кто-то так быстро заряжал оружие. Десятник прижал ложе к щеке и аккуратно надавил на скобу. Последний всадник все еще осматривался, когда стрела ударила его в горло. Кеннет понял. Кочевники их не видели. Фургоны, которые стражники поставили в круг, находились сбоку. Разожженные костры облегчали нападавшим прицеливание, но приводили и к тому, что мрак за кругом пламени становился в два раза гуще. «Стрелять дальше!» — приказал он. «И фургоны ближе!» Выскочил наружу, в темноту, где лежали тела трех убитых ранее кочевников. А первое он чуть не споткнулся, на ощупь отыскал лицо, присел подле трупа, сунул острие кинжала под ремень стального, увенчанного конским хвостом шлема, перерезал. Через минуту в руках его было уже три шлема и длинное на 12 футов копье. Вернулся к фургонам, на бегу связывая конские хвосты. Фургоны, образовавшие круг, поставили плотнее, вооруженные арбалетами солдаты посылали стрелу за стрелой. Асикахландийцы сообразили уже, откуда их обстреливают, поскольку в борта начали ударять стрелы. Всадники еще не отправлялись в атаку, стреляли пока вслепую. К тому же лейтенант заметил, что то один, то другой из них начинают оглядываться на рампу. Как видно, не были уверены в собственных силах. Однако Кеннет не желал позволить им колебаться слишком долго. Воткнул острие копья в узел связанных шлемов, поднял его вверх, сунул второй конец в щель на дне ближайшей повозки и встряхнул. Шлемы зазвенели, засверкали в свете огня. «Ну ладно, надо бы указать нашим парням дорогу. Шестая! Вместе! Шестая!» Солдаты подняли крик, колотя в ритм плашмя мечами и обухами топоров в щиты и борта фургонов. Над окровавленным лагерем разнесся крик. «Шестая! Шестая! Шестая!» Атакующие фургонщиков-кочевники крутили головами в сторону круга повозок, цеплялись взглядом о связанные, покачивающиеся на ветру шлемы, разворачивали лошадей. Не просто было придумать больший вызов. Тем более, что из-за баррикады раз за разом вылетали стрелы. Первая группа атакующих оторвалась от Верданно и, формируя на полном галопе свободный строй, помчалась в сторону стражи. «Ждать!» Можно было и не отдавать этого приказа, потому что Нур, взявший командование над арбалетчиками, трудился на славу. Поставил их в две шеренги по 8 стрелков и ждал вместе с ними. А Кеннет, видя, как сикахландийцы разгоняют лошадей, внезапно понял, что они пытаются сделать. Кочевники собирались перескочить поверх бортов, и существовал шанс, что это им удастся. Повозки, используемые как баррикада, не были боевыми фургонами. Борта их едва доходили солдатам до груди. Разогнанный конь мог одолеть такую преграду одним прыжком. «Первый, давай!» Залп ударил в атакующих. Два коня зарылись ноздрями в землю. Несколько заржали, выламываясь из строя. «Ждать!» У Фенло Нура был бычий голос, а еще он понимал в стрельбе из арбалета. Первая шеренга стрелков отступила и принялась заряжать оружие. Вторая приготовилась стрелять. «Ждать!» Мчались на них каких-то 30 всадников. Склоненные к конским шеям и скрытые за щитами, были они проклятуще маленькими целями, особенно в темноте, разгоняемые лишь несколькими кострами. Однако арбалетчики целились не в людей. «Ждать!» 30 ярдов. Свободный строй атакующих разошелся еще сильнее. Кони перешли в карьер. «Давай!» 8 арбалетов один за другим щелкнули. 5 лошадей свалились на землю. Кеннет видел, что как минимум 3 из них стрела попала в голову, раскалывая череп и убивая на месте. Потому что тренированный для боя, охваченный боевой яростью скакун не нарушит строя, даже получив несколько стрел в грудь, и будет нестись вперед еще как минимум 100 ярдов, даже если кровь начнет заполнять его легкие. Но убитый на месте... Всадники вылетели из седел, изувеченные кони зарылись в траву, били копытами, раня и калеча остальных животных. Кочевники, не успевшие избавить шаг, попадали в ту же круговерть, и перед повозками вырос клубок человеческих и конских тел. Остальные атакующие разошлись вправо-влево, словно вода, обегающая скалу. «За мной!» Кеннет перескочил через повозку и ворвался между лежащими. Ударом щита опрокинул пытающегося встать сюкохландийца, добавил размашистым ударом из-за головы. Меч скользнул по шлему и развалил щеку. На этот раз кольчуга не помогла. Клинок почти отрубил воину руку. Лейтенант пнул противника, освобождая меч. Осмотрелся. 6-я как раз заканчивала работу. Тех нескольких всадников, что не погибли при падении, зарезали во мгновение ока. А вокруг внезапно засвистели стрелы. «Собрать копья и к повозкам!» Они вернулись под защиту, подняв несколько трофейных копий. Те могли пригодиться для боя с конницей. Стрелы били в борта все гуще, но еще не слишком точно, а в темноте человеческие фигуры, укрывшиеся за досками, были едва видны. Всадники же, напротив, в свете костров явственно выделялись на фоне звездного неба. Арбалеты принялись за работу. После нескольких залпов среди сикохландийцев зазвучали свистки. Конница начала перестраиваться. Кеннет глянул в сторону Верданну и заморгал. Плотная масса их только-только добралась до фургонов у подножья рампы. Оказалось, будто схватка их длилась больше четверти часа. «Идут!» — голос Фенло был спокоен. Настороженный арбалет он держал опущенным. «Теперь ударят в 2 местах!» Малове уткнул конец трофейного копья в землю, поплевал на руки.
«Уперлись они, что ли?»
«У нашего лейтенанта талант приводить людей в ярость!» Десятник красноречиво взглянул на побрякивающие на ветру шлемы. «А нет, это не только сегодня». Стражник блеснул в темноте зубами, встряхнул копьем. «Нам и вообще скучать не приходится». Кочевники заходили на них с 2 сторон, группами по 30. Кеннет огляделся на поле боя, но нападавших там больше не было. Похоже, на фургонщиков напала только малая группа, меньше 1000 коней. Тогда отчего они не бегут, имея под боком целую армию Верданно? «Они хотят нас!» Казалось, Фенло читает его мысли. «Хотят имперских солдат, как доказательство, что империя участвовала в переходе фургонщиков через горы. Попытаются захватить кого-то живьем, такой пленник будет на вес золота». Копыта загремели внезапно слева и справа. Сикохландийцы ринулись на баррикаду. Кеннет понял, что не удержат их ни низкие повозки, ни несколько копий, что были у его солдат. «Готовься! Залпы под борт! Впускаем их!» Арбалетчики встали под повозками. Поспешный залп ударил в щиты, мог разочавкал в конские груди и головы, после чего солдаты присели, прячась за бортами. Кеннет тоже. Внезапно над повозкой, за которой он схоронился, пролетел конь. Темный абрис на фоне неба, казалось, парил в бесконечность, согнув в прыжке передние ноги так, что те едва не касались груди. Конные перескочили через повозки лишь с 1 из сторон. Атака на другую была отвлекающим маневром, должным рассеять обороняющихся. Перескочили и сразу же бросались в атаку с низко опущенными копьями. На глазах у Кеннета один из вскакивавших на ноги стражников, прежде чем успел развернуться, был пришпилен к борту. Другой ускользнул от копья, но тренированный конь наехал на него, повалил и стоптал. Несколько ударов сердца, и у сгрудившихся под противоположной стеной оборонного круга солдат начались серьезные проблемы. «Бей!» — заорал он, вскакивая на ноги. Рядом Фенло Нур, успевший каким-то образом за это время натянуть тетиву, послал стрелу в спину ближайшему всаднику, отбросил арбалет и, вытащив корды, кинулся на кочевников. Кеннет схватил трофейное копье, подскочил к первому сикохландийцу. Тот оглянулся через плечо, пытался перекинуть древко через конскую шею, но не смог. Узкий наконечник ударил его в бок на высоте почки, безо всякого труда пробил кольчугу и воткнулся в тело. Всадник вскрикнул коротко и страшно. Кеннет нажал сильнее. Наконечник вошел еще на несколько пальцев. Он выпустил копье, выдернул меч и прыгнул на следующего нападавшего. Это был грязный бой, кровавый и безжалостный. В темноте, с клинками сабель и топоров, бьющими сверху, с копьями, колющими на расстоянии. К тому же первая атака рассеяла стражников. Теперь они сражались безо всякого строя и тактики. Один на одного, порой один на двоих. Удар мог пасть с любой стороны, невидимый. В миг, когда ты свалил одного врага, следующий мог воткнуть тебе клинок в спину. Кеннет ворвался между двумя конями, хлестнул по открытой ноге одного из всадников, при оказии разрубив и бок животного, принял на поднятый щит удар топором, нанесенный вторым воином, и контратаковал коротким уколом под мышку. Не глубоко, но кочевник все равно крикнул и выпустил оружие. В этот момент кто-то вцепился в сёкохландийца с другой стороны и стянул его с седла. Лейтенант развернулся. Всадник раненого коня как раз успокоил скакуна и теперь пер на него. Животное безумно взблескивало глазами и клацало зубами. Офицер тоже ощерился в дикой гримасе. Проклятые коневоды. Едва только оказываются в седлах, сразу же начинают считать себя властелинами мира. Отступил на полшага, избегая укуса. Кажется им, что тупая пехота годится лишь проверять остроту оружия, а он здесь должен развлекаться с этим траханным ублюдком, когда его люди сражаются, рассеянные по всему лагерю, и гибнут, лишенные командования. Всадник склонился и попытался быстро уколоть саблей. Глупо, поскольку оружие было коротким, но и это оказалось обманкой, поскольку едва лишь Кеннет парировал удар, конь вытянул вперед шею и щелкнул зубами рядом с его лицом. Дюймом дальше, и лейтенант потерял бы нос и щеку. В этот момент в Кеннете что-то взорвалось. Он отскочил на пару шагов, взял широкий замах щитом и изо всей силы, с яростью, какой он старался до этого не поддаваться, ударил в лошадиную башку краем оковки. Сразу добавил с другой стороны так, что голова коня дернулась, а животное издало что-то между ржанием и визгом. Оборвал его третий удар, после которого глаза коня затуманились, ноги разъехались, и животное свалилось на землю. Лейтенант подскочил, добил поднимающегося всадника и бросился между остальными всадниками к своим людям. Первым был Малове, прижатый к повозке. Он отчаянно заслонялся от атак двух сёкохландийцев. Сабли взблескивали вверху и опадали, звеня по кордам, что поднимались со все большим усилием. Кочевники ударяли по очереди, непрерывно. Еще несколько мгновений, и стражник запоздает с защитой. Кеннет добрался до первого коня, не глядя на ездока. Ударил низко, почти отрубая правую переднюю ногу скакуна, заржавшего с переходом в отчаянный визг и отдернувшегося назад. В тот самый миг широкий удар снизу распорол коню горло. Лейтенант проигнорировал падающее животное, двинулся ко второму нападавшему. Тот привстал в седле, сабля зазвенела о щит Кеннета, но тогда меч стражника до половины вошел в конский бок. Скакун захрипел, черная кровь брызнула у него из ноздрей, а сам он свалился на бок, придавив всадника. Два быстрых удара, и все закончилось.